13:04 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. Надеюсь, не забыли, что у вас есть возможность скачать приложение «Радио Спутник» для того, чтобы слушать прямой эфир, смотреть трансляции, записные программы, задавать вопросы ведущим политикам и экспертам, которые выступают в нашем эфире. Так что, так сказать, без труда найдете приложение «Радио Спутник», скачивайте на свои мобильные устройства. Ну что, в ближайшие полчаса об экономике поговорим. Цена доллара опустилась ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Европейская валюта в моменте опускалась до 62 рублей 11 копеек. Понятно, что российская национальная валюта укрепляется на фоне высоких цен на энергоресурсы, а также в связи с возвращением на рынок экспортеров, которые продают свою валютную выручку. Об этом говорят эксперты. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Но мы все время слышим, что, значит, вот-вот доллар должен пойти наверх, потому что низкая цена американской валюты невыгодна для российской экономики. Но ничего подобного не происходит. Хорошо это или плохо, с чем связано, есть ли инструменты для того, чтобы исправить ситуацию?
Ну, я начну с того, что я лично не говорю о том, что доллар должен вот-вот пойти наверх. Наоборот, то есть если мы посмотрим на ситуацию вообще с внешним сектором, с динамикой экспорта и импорта, и вообще по тем данным, которые выходят, вот нет оснований никаких считать, что что-то поменялось в виде баланса спроса и предложения на рынке. То есть признаков того, что у нас резко пошел вверх импорт, нет. Признаков того, что мы стали получать существенно меньше денег, хотя бы, или просто даже меньше денег от экспорта, тоже нет. Движение капитала по-прежнему, ну, по факту заблокировано. ЦБ в золотовалютные резервы валюту, похоже, не покупает. По крайней мере, были какие-то сообщения, но ЦБ их опроверг. Поэтому вот с чего бы вдруг доллар, курс начал бы вдруг расти, честно говоря, мне непонятно. То есть, понятно, могут быть спекулятивные движения, тут без вопросов, да, но такого устойчивого ослабления рубля, ну вот просто его сейчас неоткуда взять физически.
Да, но речь-то идет, вот я в продолжении же вопрос сказал, что, в общем-то, эксперты говорят, что такая цена невыгодна для национальной экономики. Может быть, в связи с этим, так сказать, и ожидания выдают за реальность, что называется, некоторые эксперты, да?
Есть такое ощущение, да, что здесь скорее это wishful thinking, как говорится по-английски, да, то есть действительно как желаемое за действительное. Здесь в чем ситуация? Что мы-то, вот эти вот мнения о том, что выгодно, невыгодно, это все-таки пока по меркам, ну, скажем так, до февральских, скажем, мер, да, то есть когда был и ЦБ у нас, который там мог валюту покупать и так далее. Просто сейчас, вот в свете всех событий, мне кажется, на ситуацию надо смотреть немножко иначе. То есть уходить от понятия денег, да, потому что, ну, так скажем, уходить от денег, смотреть больше на натуральные показатели просто, да, потому что, ну, смотрите, если у вас экономика работает, производит добавленную стоимость, соответственно, работает компания, люди что делают, значит, с этого можно брать налоги, соответственно, перераспределять добавленную стоимость, формировать доходы бюджета, ну и, соответственно, содержать тех, кого должен содержать бюджет. Причем здесь курс доллара, ну, понятно, да, что в старой механике, то есть как у нас сейчас устроены НДПИ и экспортные пошлины, действительно мы получаем ситуацию, что крепкий рубль, он может действительно серьезно снизить поступление в бюджет. Плюс, естественно, снизится поступление в бюджет от НДС, собираемых с импортных товаров. Да, там тоже будет соответствующее снижение. Но, еще раз повторюсь, да, если экономика работает, да, то есть тогда, скорее всего, нужны будут какие-то изменения в налоговую систему, да, либо, соответственно, использование, ну, от того же самого ФНБ, который, ну, как некую переходную меру, да, для финансирования, соответственно, выпадающих доходов. Я в этом ничего плохого не вижу, потому что, ну, собственно, ради этого ФНБ и копился. И причем так, как он, собственно, играл у нас в рублях, то, в общем-то, менять, ну, как внутри ЦБ, скажем так, передавать валютные резервы из счетов ФНБ на счета ЦБ вполне возможно. То есть это не, как бы, санкции этому никак не мешают. То есть ФНБ санкциями не затронуты золото-валютные резервы, там, поэтому есть такая тонкость. Так что, на мой взгляд, в принципе, сейчас для экономики гораздо важнее это настроить импорт. То есть вернуться, то есть нормальные поставки в страну, оборудования, необходимых товаров для того, чтобы запустить, соответственно, внутреннее производство там, где-то не хватало.
Но да, но тут тоже проблема, мы об этом чуть позднее поговорим, у нас отдельная, так сказать, тема, связанная там с американским и европейским импортом и экспортом. Вот скажите, пожалуйста.
Я просто добавлю.
Да, пожалуйста.
Проблемы все есть, просто предверяю. Да. Но идея в том, что решать эти проблемы проще с крепким рублем, чем со слабым.
Если переходить от макроэкономических показателей там, к частным лицам, вот я помню, нам на WhatsApp 9-6-8-7-6-6-3-3-11 приходили вопросы по поводу, ну вот люди просто спрашивают, так сказать, купил валюту до февраля, да, на пике не продал, там, опасаясь, так сказать, каких-то потерь или упущенной выгоды, все, теперь они в проигрыше, можно ли так сказать или нет?
Ну, сложно сказать, да, потому что, повторюсь, вот пока, еще раз, да, то, что я рассуждаю про рубль, это вот исходя из текущей ситуации. Она может меняться, может ситуация экономическая ухудшится, поэтому это тоже там один из сценариев, да. Но здесь всегда вопрос, когда вот, ну, в случае инвесторов, в случае сбережения денег, в первую очередь нужно думать о том, во что мы можем инвестировать. То есть держать деньги просто в наличных – это неправильно. Даже если вы держите просто в долларах, да, и считаете, что, ну, не знаю, там, я когда-нибудь там уеду из этой страны, там, поселюсь в США, да, но если у вас эти доллары не работают, то при инфляции 8% в год это фактически снижение их покупательной способности. Поэтому ваши сбережения, они в реальном выражении будут очень быстро таять. А если, соответственно, тут мы еще увидим ситуацию, там, не знаю, повышения инфляции в США, то таять они будут гораздо быстрее, и это даже без учета всяких курсовых изменений. В чем идея, да, что в принципе для российского инвестора сейчас не так много вариантов. То есть на российском рынке хорошие сейчас способы инвестирования, там ценные бумаги, те же самые, просто банальные рублевые облигации, где доходность сейчас очень-очень высокий. Пока что. И, в общем-то, вопрос там, во чем вкладывать, там, в долларах или, не знаю, или не в долларах, на мой взгляд, это сейчас как-то уже это не вопрос. Потому что доллар это все-таки очень токсичный актив. И, в общем-то, ну, те же самые санкции показали, что, в общем-то, можно легко остаться с замороженными бумагами там, или активами другими на неопределенный срок. А что касается, вот, опять же, да, даже депозитов, вот сейчас мы смотрим, ну, что у нас происходит, последние новости. Там некоторые банки стали устанавливать просто отрицательные ставки по долларам. Потому что, ну, такое количество безналичных долларов, которые есть у банков, им просто не нужно. Они пытаются их выдавить в себя, потому что сами банки не знают, что с ними делать, не имеют возможности инвестировать, не имеют возможности получить на них доход какой-то. Соответственно, и они и депозиты не могут привлекать с хотя бы нулевой даже ставкой, потому что все равно для них это издержки хранения каких-то. То есть обслуживание счетов, всего остального тоже требует каких-то ресурсов.
Но вот тенденции там и вообще, в принципе, нынешняя ситуация позволяет вам, как специалисту, там прогнозировать, что будет в августе или осенью нынешнего года с курсом? Или пока еще вот этот вот высокий уровень неопределенности сохраняется, поэтому, собственно, сложно прогнозировать?
Да, на самом деле, вот если подходить чисто формально, то, ну, опять же, на ближайшие месяцы, вот, ну, не знаю, может, я вот свои, еще раз, чтобы убедиться, вот недавно перечитал то, что я писал последние 3 месяца, вот у меня везде была одна и та же мысль, что рубль должен укрепляться. Вот у меня эта мысль пока она остается, потому что, ну, еще раз, да, если не будет сильно вот роста импорта серьезного, да, если не будет падения серьезного объема экспорта, ну, вот из этих двух условий мы, в общем-то, обречены просто на то, что рубль будет укрепляться.
А сами справимся, если все останется на том же уровне? Вот по показателям импорта и экспорта.
Ну, в смысле, с чем сразу? Смотря с чем.
Ну, да, да. Что значит справимся? Я понимаю, да. Можно...
Здесь действительно проблема очень нестандартная получается. Вот, понимаете, вот что делать с теми долларами, которые приходят в страну? Вот это задача, которая, ну, непонятная. Не знаю, хоть, не знаю, в Африку их отправлять там. Ну, я уже так шучу, потому что действительно, как бы стерилизовать это и, скажем, предложить какую-то замену тому механизму, который раньше существовал, когда мы поздно говорили, так, ладно, нам не нужны все эти нефтегазовые доходы, держите часть, пускай у вас будет золотовалютных резервов. После этого нам сказали, что нет, не надо, вы не можете нам больше в золотовалютные резервы это денег отправлять. Ну вот мы сейчас разводим руками, как страны, не понимаем, собственно говоря, куда теперь это все делать.
Ну да. А что Что касается инфляции, замедлился этот показатель, по-прежнему, правда, остается довольно высоким, выше 17%. Темпы подорожания товаров и услуг снижаются четвертую неделю подряд, об этом сообщается в обзоре от Минэкономразвития. А Владимир Путин говорил, что, значит, в ближайшие месяцы можно ожидать дополнительного давления на цены в связи с сезонностью. Это говорят специалисты. Владимир Путин говорил, что ситуацию нужно внимательно анализировать, поскольку в снижении уровня инфляции есть определенная засада. В чем заключается эта засада?
Есть она в одном месте, как я вижу, да. Может, я немножко, как сказать, мы на разные вещи смотрим, но вот посмотреть, если на детали по динамике цен, да, то видно, что сейчас очень сильно дешевеют те товары, которые очень сильно росли в цене вот в период скачка цен. Да, то есть, если чисто математически, мы получаем сейчас, ну, такой некий эффект базы, да, то есть, когда у вас одни товары сильно подорожали, мы видим ускорение инфляции, сейчас мы видим обратное движение, эти же товары тянут инфляцию вниз, соответственно, когда они прекратят, цены их вернутся на исходные уровни, да, соответственно, вот этот вклад отрицательный, он исчезнет. И мы можем чисто математически увидеть ускорение инфляции. Вот, поэтому вот эта вот нулевая инфляция, она вот сейчас может иметь такое немножко, не надо ему слишком сильно радоваться, да, то есть инфляция реально замедляется, это правда, да, но вот переоценивать вот этот вот темп замедления я бы сейчас все-таки не стал, да, что это все-таки, ну, сейчас мы видим немножко такую вот искаженную картину в связи вот связанным с обратным движением цен по вот этим товарам, да. Ну, условно говоря, там компьютерная техника, там электроника и так далее, то, что было очень сильно выросло в цене, как раз вот в марте, помните, вот были вот эти все моменты, когда, там, не знаю, вы видео, ценники там в онлайне они смотрели даже.
Да, не успевали менять ценники. А Михаил нам в телеграм-канале «Радио Спутник» задает вопрос, который звучит следующим образом. Так, сейчас открою. Вот, инфляцию искусственно замедляют. Вопрос. Я очень боюсь, что она резко ускорится осенью. Ваши прогнозы, Михаил, Москва.
Ну, я думаю, что нет, она не искусственно замедляется. Это нормальный, естественный сейчас процесс. И, на мой взгляд, действительно, там, вот, ну, то есть ценовой шок, да, который у нас был в начале, мы сейчас видим такое вот, скажем так, обратное движение, да, которое вызвано в том числе серьезным укреплением рубля. По поводу инфляции, я думаю, что да, инфляционные риски, они никуда не деваются никогда, да, и они связаны в том числе, например, сейчас с вот тем, насколько быстро удастся восстановить производство, производственные цепочки и так далее. Потому что все-таки здесь, если начнется какой-то дефицит товаров, да, понятно, что цены начнут расти. То есть здесь, ну, иллюзий тоже питать не нужно, да, особенно вот если мы говорим про цены, да, я особенно опасаюсь этих непродовольственных товаров, то есть то, что касается промышленных и так далее. Здесь могут быть действительно проблемы. А что касается, например, раздела продуктов питания, здесь скорее нет. То есть я думаю, что вот как раз вот за счет вот этой части вот именно продуктов питания, там такого массового потребления, там как раз вот будет все более-менее нормально, по крайней мере, ну, на ближайший там год, да. Что будет дальше, не совсем понятно. Ну, понятно, что это уже такой загрыз.
Ну, да, нет, вот это достаточно,
но,
да.
Но, еще раз, да, я опасения такие тоже имею, вот, ну, пока не по всему спектру товаров, но вот по тем вещам, которые, где может возникнуть дефицит. Потому что, ну, если действительно мы ожидаем хорошего урожая, то вот продовольственная инфляция, она вряд ли будет высокой. Скорее даже наоборот.
Завтра должно состояться очередное заседание ЦБ, и, ну, что-то должно произойти, или ничего не произойдет, собственно, в этом и вопрос, с ключевой ставкой. Будет дальше снижать регулятор этот показатель?
Ну, исходя из того, что все-таки ЦБ между заседаниями решил снизить ставку, явно, что, в общем-то, вот это вот снижение, да, он все-таки решил делать не по 6 процентных пунктов каждый раз, да, а все-таки их как-то разделить. На мой взгляд, все-таки на ближайшем заседании снижение будет. Я думаю, что, ну, так, у разных, как есть мнение тут у нас, я бы так сказал, достаточно широко, от 1 до 3 процентных пунктов. Да, здесь все-таки в чем моменты? Как я уже сказал, есть вот эти вот ситуации с инфляцией, да, что частично вот это замедление, которое мы видим, оно носит такой математический характер, поэтому не совсем понятно, насколько сильно реально идет замедление цен. Поэтому ЦБ может все-таки взять такую немножко осторожность, да, и начать снижать ставку все-таки меньшими шагами, да, там по 1% пункту, по 2% пункту посмотрим. Но, возможно, и 3, кстати, процентных пункта, потому что здесь какая ситуация, тоже очень важное соображение, что сейчас ставка, она не будет играть очень сильно проинфляционную роль. По одной простой причине, что проблемы с инфляцией, если она действительно будет нарастать, она будет нарастать на стороне предложения, а не спроса. И вот чтобы вот это как раз инфляция предложения как-то загасить и стимулировать рост производства, импортозамещение и так далее, вот здесь вот как раз очень полезно было бы низкое.
Ну да, сделать дешевле деньги, да.
Да, поэтому тут вот вопрос, какое соображение перевесит, да, я поэтому скорее склоняюсь к 2% пунктам, да, но понимаю, что вот тут вот возможны разные варианты в зависимости от того, как ситуация оценивается бы.
Спасибо большое, благодарим вас за ответы. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин был с нами на связи.